25. Инеж. Инеж посмотрела вверх, в темноту. Высоко над ней маячил небольшой серый лоскуток вечернего неба. Лезть 6 этажей вверх, в темноте, со скользкими от пота ладошками и адским пламенем, пылающим внизу. Без страховки в виде сетки и с тяжелой веревкой.
Лезь, Инеж.
Подниматься наверх лучше всего с голыми руками, но стены мусоросжигателя были слишком горячими, чтобы она могла себе это позволить. Поэтому Уайлен и Джеспер помогли ей достать перчатки Каза из баков. Девушка на секунду замешкала. Каз бы сказал ей просто надеть перчатки и делать все, что потребуется, чтобы выполнить работу. Тем не менее, она чувствовала себя до странного виноватой, когда натянула на руки эластичную черную кожу. Будто прокралась в его комнату без разрешения и прочитала письма, валяясь на чужой кровати. У перчаток не было подкладки, а на кончиках пальцев находились едва заметные разрезы.
«Для ловкости рук», — догадалась она, — «чтобы чувствовать монеты или карты, или лучше взламывать замки. Касание без касания».
Времени на то, чтобы привыкнуть к слишком большим перчаткам, не было. Кроме того, она множество раз взбиралась в варежках, когда от кеттердамских зим немели руки. Инеж поджала пальцы в своих кожаных тапочках, наслаждаясь знакомым ощущением родной обуви, и попрыгала на резиновой подошве, бесстрашная и готовая действовать. Жар — это пустяк, всего лишь небольшое затруднение. А вес 70-футовой веревки, обвязанной вокруг ее тела... Ха, она призрак, ей доводилось бывать в ситуациях и похуже. Девушка уверенно залезла в дымоход. Коснувшись пальцами камня, она зашипела от боли. Невыносимый жар кирпичей чувствовался даже сквозь перчатки. Без них ее кожа мгновенно покрылась бы волдырями. Но делать нечего, надо было держаться. Сулика полезла вверх. Сначала подняла руку, затем ногу, затем снова руку. Выискивала каждую трещинку, каждую зацепку на скользких от сажи стенах. Пот ручьём стекал по спине. Ее одежду и веревку намочили водой, но толку от этого было мало. Все тело покраснело, наполнилось кровью, словно она медленно варилась в собственной шкуре. Ступни пульсировали от жара, казались свинцовыми, неуклюжими, будто принадлежали кому-то другому. Девушка попыталась сконцентрироваться. Она доверяла своему телу, знала его силу и на что именно оно способно. Инеж снова подняла руку, заставляя свои конечности работать, пытаясь найти ритм, но обнаруживала лишь неловкие синкопы, от которых ее мышцы дрожали каждый раз, когда она тянулась вверх. Она нащупала следующую зацепку и впилась в нее пальцами.
«Лезь, Инеж!»
Нога соскользнула. Ее стопы потеряли контакт со стеной, а желудок поднялся к горлу, когда она почувствовала тяжесть своего веса и веревки. Девушка схватилась за камень и втиснула пальцы в трещину. Перчатки Каза набухли вокруг ее влажных пальцев. Она вновь начала нащупывать ступней хоть какую-то опору, но лишь скользила по кирпичу. Затем и вторая нога начала соскальзывать. Девушка глубоко вдохнула обжигающий воздух. Что-то не так. Она рискнула опустить взгляд. Далеко внизу сияли алые угли. Но то, что она увидела на собственных ногах, заставило ее сердце пуститься галопом. Резиновое месиво. Подошвы ее обуви, ее идеальных, любимых тапочек, начали плавиться.
«Все нормально», — сказала она себе. «Просто схватись иначе. Перенеси вес на плечи. Резина остынет, когда ты поднимешься выше. Это поможет тебе двигаться».
Но ее ноги горели огнем. Увидев, что происходит, она почувствовала себя хуже, будто резина плавилась вместе с ее плотью. Инеж смахнула пот с глаз и поднялась еще на несколько дюймов. Откуда-то сверху донесся бой Эльдер Клока. Половина? Или только четверть? Нужно лезть быстрее. Она должна быть уже на крыше и привязывать веревку. Девушка оттолкнулась от стены, и ее нога скользнула по кирпичу. Она зависла в воздухе, ударившись всем телом об стену и лихорадочно попыталась найти точку опоры. На этот раз ее никто не спасет. Каз не прибежит на помощь, сеть не подхватит снизу. Только огонь ждал ее в свои жаркие объятия. Инеж откинул назад голову в поисках того лоскутка неба. Оно по-прежнему казалось невероятно далеко. Насколько? 20 футов? 30? С тем же успехом между ними могли пролегать мили. Она умрет медленно, мучительно, сгорев на углях. Они все умрут. Каз, Нина, Джеспер, Матиас, Уайлен. И это будет ее вина. Нет. Нет, не будет. Она поднялась еще на фут. Это Каз привел нас сюда. А потом еще на один. Заставила себя найти следующую опору. Каз и его жадность. И Неж не чувствовала себя виноватой. Отнюдь. Она просто разозлилась. На Каза за то, что придумал эту безумную работу. На себя за то, что согласилась на нее. Вот зачем она это сделала? Чтобы выплатить долг? Или потому что, несмотря на доводы рассудка и добрые намерения, она позволила себе проникнуться чувствами к подонку из бочки? Когда Энеж вошла в приемную Танте Хелен той далекой ночью, Каз Бреккер уже ждал ее. На нем был темно-серый костюм, и он опирался на трость с головой ворона. Комната была убрана в золотом и изумрудном тонах, а одну стену украшали разрисованные павлиньи перья. Энеж ненавидела каждый дюйм зверинца, гостиную, где она и другие девушки были вынуждены строить глазки потенциальным клиентам, свою спальню, которая напоминала какую-то смехотворную версию сулийского каравана, украшенную фиолетовыми шелками и благоухающую ладаном. Но приемная Танте Хелен была ужаснее всего. Это была комната для избиений, место, где проявлялись самые низменные инстинкты хозяйки зверинца. Когда Энеж только попала в Кеттердам, она пыталась сбежать. Ей удалось преодолеть 2 квартала от дома экзотики. Все еще в шелках, ошеломленная огнями и хаосом западного обруча, она бежала, не разбирая дороги, пока Коббит не сжал в свою мясистую ладонь на ее шее и не притащил девушку обратно. Хелен отвела ее в приемную и избила так сильно, что Энеж еще неделю не могла работать. Весь следующий месяц Хелен держала ее в золотых цепях, не пуская даже в гостиную. Когда она, наконец, сняла оковы, то сказала: «Ты должна мне за месяц потерянного дохода. Попробуешь снова сбежать, я брошу тебя в Хеллгейт за нарушение сделки». В ту ночь она с ужасом ходила в приемную, а когда увидела там Каза Бреккера, испугалась еще больше. Должно быть, грязные руки донес на нее. Сообщил Танте Хелен, что она заговорила без разрешения и пыталась напакостить. Но Хелен только откинулась в свое шелковое кресло и произнесла: «Что ж, маленькая рысь, похоже, ты теперь чужая неприятность. Оказалось, Пер Хаскель питает страсть к суликам. Он выкупил тебя за очень кругленькую сумму». Энеж сглотнула. «Я переезжаю в другой бордель?» Хелен махнула рукой. «Хаскель владеет борделем, если это можно так назвать, где-то на дне бочки, но там ты будешь лишь пустой тратой денег. Хотя попади ты туда, узнала бы, насколько доброй была к тебе Танте Хелен. Нет, Хаскель хочет тебя для себя». «Кто такой Пер Хаскель? А какая разница?» — отозвался голос в ее голове. «Он мужчина, покупающий женщин. Это все, что тебе нужно знать». Огорчение Энеж было настолько очевидным, что Танте Хелен рассмеялась. «Не волнуйся. Он старый, отвратительно старый, но вполне безобидный. Хотя, кто знает?» — она пожала плечом. «Может, он поделится тобой со своим мальчиком на побегушках, господином Бреккером?» Каз обратил взгляд своих холодных глаз на женщину.
«Мы закончили?»
Энеж впервые услышала его голос и была поражена его грубым скрежетом. Хелен фыркнула, поправляя вырез своего мерцающего синего платья.
«Безусловно, маленький негодник».
Она нагрела палочку синего павлиньего воска и поставила печать на лежащий перед ней документ. Затем поднялась и посмотрела на свое отражение в зеркале над каминной полкой. И нежно наблюдала, как Хелен поправляет колье, сверкающее бриллиантами. Сквозь сумятицу в ее голову пробилась одна мысль.
«Они похожи на украденные звезды». «Прощай, маленькая рысь», — произнесла танта Хелен. «Сомневаюсь, что ты продержишься больше месяца в той части бочки», —
покосилась на Каза.
«Не удивляйся, если она сбежит. Девчонка быстрее, чем кажется. Но, может, Перу Хаскелю это придется по вкусу? Вы знаете, где выход».
Она покинула комнату в облаке шелка и медового парфюма, оставив позади ошеломленную Инеж. Каз медленно пересек комнату и закрыл дверь. Инеж напряглась, сжав шелк в кулаке, и приготовилась ко всему, что последует.
«Пер Хаскель, глава отбросов», — начал Брекер. «Слыхала о нас?»
«Они твоя банда?»
«Да, а Хаскель мой босс.
Твой тоже, если захочешь».
Она призвала всю свою храбрость и спросила.
«А если не захочу?»
«Я откажусь от своего предложения и вернусь домой как дурак. Ты останешься здесь с этим чудовищем по имени Хелен».
И Неж в ужасе прикрыла рот.
«Она слушает», — испуганно прошептала девушка.
«Пускай. В бочке водятся разные монстры, и некоторые из них действительно очень красивые. Я плачу Хелен за информацию. Вообще-то плачу слишком много. Но зато я в точности знаю, что она из себя представляет. Я попросил Пера Хаскеля выкупить тебя. А знаешь почему?»
«Тебе нравятся сулики?»
«Я не так много их встречал, чтобы знать наверняка».
Парень подошел к столу и взял документ, пряча его в пальто.
«Той ночью, когда ты заговорила со мной...»
«Я не хотела тебя обидеть».
«Ты хотела предложить сведения. Вероятно, в обмен на помощь. Письмо родителям, надбавка к жалованию».
Инеж поежилась. Это именно то, чего она хотела. Она подслушала разговор о торговле шелком и подумала, что можно продать этот секрет. Глупо и дерзко.
«Тебя действительно зовут Инеж Гафа?»
С уст Инеж сорвался странный, постыдный, слабый звук. Полувсхлип, полусмех. Но она уже многие месяцы не слышала своего имени и фамилии родителей.
«Да»,
— выдавила девушка.
«Предпочитаешь, чтобы так тебя и называли?»
«Конечно», —
ответила Сулейка, а затем добавила.
«А тебя действительно зовут Каз Брекер?»
«Зовут. Прошлой ночью, когда ты подошла ко мне, я даже не заметил твоего присутствия, пока ты не заговорила».
Девушка нахмурилась. Она хотела быть бесшумной, так что ничего неожиданного. Какая ему разница?
«У тебя на щиколотках колокольчики», — продолжал Брекер, указывая на ее костюм. «Но я все равно тебя не услышал. Фиолетовый шелк и нарисованные пятна на плечах. Но я все равно тебя не увидел. А я вижу все».
И нежели лишь пожала плечами, и парень склонил голову на бок.
«Ты училась танцам?»
«Акробатики»,
— она запнулась.
«Все в моей семье акробаты».
«Ходите на высоте по канату?»
«Да, а также работаем на качелях, жонглируем и исполняем разные трюки».
«Ты работала с сеткой?»
«Только в детстве».
«Хорошо. В Кеттердаме тебя никто не подстрахует. Когда-нибудь участвовала в драках?»
Инеж покачала головой.
«Убивала кого-нибудь?»
Ее глаза округлились.
«Нет».
«А думала об этом?»
Она помолчала, а затем скрестила руки.
«Каждую ночь».
«Неплохо для начала».
«Я не хочу по-настоящему убивать людей».
«Вполне обоснованное желание, пока другие не захотят убить тебя. А в нашей сфере деятельности это часто случается».
«В нашей?»
«Я хочу, чтобы ты присоединилась к отбросам».
«С какой целью?»
Сбор сведений. Мне нужен паук, который будет лазить по стенам кеттердамских домов и контор, подслушивать возле окон и на карнизах. Мне нужен кто-то, кто умеет быть невидимкой, кто может стать призраком. Как думаешь, справишься?»
«Я уже призрак», — подумала она. «Я умерла в трюме корабля работорговцев». «Думаю, да».
«Этот город полон богатых мужчин и женщин. Ты изучишь их привычки, когда они уходят и приходят, какие грязные вещи вытворяют по ночам, какие преступления совершают, пытаясь скрыть их днем. Размер их обуви, коды от сейфа, какая игрушка была их любимой в детстве. А я использую эту информацию, чтобы отобрать их денежки».
«Что произойдет, когда ты украдешь их деньги и сам станешь богачом?»
Уголки губ Казы слегка приподнялись. «Тогда сможешь похитить и мои секреты».
«Для этого ты меня и купил?»
Все веселье исчезло с его лица. «Пер Хаскель тебя не покупал. Он выкупил твою сделку. Это значит, что ты должна ему денег. Много денег. Но это вполне реальный договор. Вот», — он достал документ Хелен из кармана. «Хочу, чтобы ты кое-что поняла».
«Я не умею читать на керчийском».
«Не имеет значения. Видишь эти цифры? Это сумма, которую, как заявляет Хелен, ты должна ей за транспорт из Равки. Вот деньги, которые ты заработала, будучи ее работницей. А вот то, что ты должна ей вернуть».
«Но это невозможно. Эта сумма больше, чем та, которая была в самом начале».
«Верно. Она взимает деньги за проживание, питание и уход».
«Она купила меня», — рассердилась девушка. «Я даже не могла прочитать, что подписываю».
«В Керчи рабство запрещено, а двусторонние сделки нет. Я знаю, что этот контракт — фикция, и любой судья с кучкой мозгов тоже это поймет. К сожалению, большинство судей с мозгами давно у Хелен в кармане. Пер Хаскель предлагает тебе заем, ни больше, ни меньше. Твой контракт напишут на Равкианском. Будешь выплачивать ему проценты, но не заоблачные. Пока ты будешь ежемесячно отдавать ему определенную сумму, ты вольна приходить и уходить, когда заблагорассудится».
Инеш покачала головой. Все это казалось немыслимым.
«Позволь мне быть с тобой откровенным. Если ты убежишь, Хаскель отправит за тобой людей, на фоне которых танта Хелен покажется заботливой бабулей. И я не буду его останавливать. Я поставил на кон свою голову ради этой небольшой сделки. И мне не нравится эта ситуация».
«Если это правда», — медленно произнесла Инеж, «то я могу отказаться?»
«Естественно. Но ты определенно опасна. И я бы предпочел, чтобы эта опасность была на моей стороне».
«Опасно». Ей хотелось уцепиться за это слово. Инеш не сомневалась, что парень либо сбрендил, либо же просто безнадежно заблуждался. Но ей нравилось, что он говорил. И если она не ошибалась, он предлагал ей сегодня же покинуть этот дом.
«Это не какая-то уловка, правда?»
Ее голос прозвучал тише, чем хотелось бы. По лицу Каза прошла тень.
«Будь это уловкой, я бы пообещал тебе безопасность, счастье. Не знаю, существуют ли эти вещи в бочке, но со мной ты их точно не обретешь».
По какой-то причине эти слова обнадежили ее. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
«Хорошо», — ответила Инеш. «С чего начнем?»
«Начнем с того, что выберемся отсюда и найдем тебе приличную одежду». «О, и еще, Инеш», — сказал Бреккер, уводя ее из приемной. «Больше никогда не подкрадывайся ко мне». По правде, с того дня она множество раз пыталась подкрасться к Казу. Но ей никогда не удавалось. Словно увидев ее единожды, парень понял, как видеть ее всегда. В ту ночь она доверилась Казу Брэккеру. Стала опасной девушкой, которая, по его ощущению, всегда в ней скрывалась. Но Инеш совершила ошибку, продолжая доверять ему, поверив в легенду, которую он выстроил вокруг себя. Этот миф завел ее сюда, в удушающую темноту, заставил балансировать между жизнью и смертью, как последний листочек, который отчаянно цепляется за осеннюю ветвь. В конце концов, Каз Брэккер просто мальчишка, и она позволила ему обречь себя на эту участь. Ей даже не в чем его винить. Она разрешила ему вести себя, потому что сама не знала, куда хочет двигаться дальше.
«Сердце — это стрела».
4 миллиона крюги, свобода, возможность вернуться домой. Она сказала, что хочет этого, но в глубине души не могла смириться с мыслью о возвращении к родителям. Как она расскажет папе и маме правду? Поймут ли они, что все, чем ей пришлось заниматься в зверинце, и что приходилось делать потом, нужно было только для того, чтобы выжить? Сможет ли она положить голову на колени матери и попросить прощения? Кого они увидят, глядя на нее?
Леси, Неж.
Но куда ей еще податься? Какая жизнь ждала ее после всего пережитого? Спина болела, руки кровоточили, мышцы ног дрожали, а кожа, казалось, вот-вот отслоится от тела. Каждый глоток черного воздуха обжигал легкие. Она не могла нормально вдохнуть, не могла даже сосредоточиться на том сером лоскутке неба. Пот продолжал стекать градом по ее лбу и застилал глаза. Если Неж сдастся, то приговорит их всех: Джеспера, Уайлина, Нину с ее фьерданцем и Каза. Она не могла себе этого позволить.
«Это уже от тебя не зависит, маленькая рысь», — пропел голос Танты Хелен у нее в голове. «Как долго ты держалась за пустоту?»
Жар мусоросжигателя обернулся вокруг Инеж, как живое существо, пустынный дракон в своем логове, прячущийся от мороза в ожидании своей жертвы. Девушка знала возможности своего тела, как и то, что у нее больше нет сил. Она сделала плохую ставку. Вот так просто. Осенний листок может цепляться за ветку, но он уже мертв. Вопрос только в том, когда он упадет. «Отпусти, Инеж». Отец научил ее лазить, доверять веревке, качелям и, наконец, собственным навыкам. Верить в то, что если она прыгнет, то обязательно доберется до другой стороны. Будет ли он ждать ее там? Инеж вспомнила о своих ножах, спрятанных на борту Ферролинда. Может, они перейдут к какой-нибудь другой девушке, которая мечтает стать опасной. Она зашептала их имена. Петр, Мария, Анастасия, Владимир, Елизавета, Санкт-Алина, ставшая мученицей еще до своего 18-летия.
«Отпусти, Инеж!»
«Прыгнуть сейчас или просто подождать, пока тело сдастся?» Девушка почувствовала влагу на щеках. «Она что, плачет? Теперь, после всего, что она сделала и что сделали с ней?» Затем она услышала тихий плеск, нежную барабанную дробь, без какого-либо повторяющегося ритма. Почувствовала его на своем лице. Услышала шипение, когда он закапал на угли. Дождь. Прохладный и милосердный. Инеж откинула голову назад. Откуда-то раздался звон. Часы отбили 3/4, но ей было все равно. Единственное, что она слышала, это музыку дождя, пока он смывал с нее пот и копоть, угольный дым Кеттердама и краску для лица зверинца, пока он омывал скрученную джутовую веревку и помогал затвердеть резине на ее многострадальных стопах. Казалось, он — благословение, хотя Каз бы просто назвал это погодой. Теперь ей нужно быстро двигаться, прежде чем камень станет скользким и дождь превратится во врага. Инеж заставила свое тело выгнуться, пальцы искать щели и подтянулась на шаг выше, затем еще раз, снова и снова,
бормоча молитвы благодарности своим святым. Наконец-то она обрела ритм, с которого сбилась раньше, ритм, спрятанный в прошептанных модуляциях их имен. Но даже рассыпаясь в благодарностях, девушка знала, что дождя недостаточно. Ей нужна буря, гром, ветер, потоп. Ей хотелось, чтобы эта буря обрушилась на кеттердамские дома удовольствий, сорвала с них крыши и двери с петель, чтобы она подняла волны, завладела каждым кораблем работорговцев, сломала их мачты и разбила корпуса неумолимые берега.
«Я хочу призвать эту бурю», — подумала Инеж.
И 4 миллиона крюге вполне может хватить, чтобы исполнилось ее желание. Она купит себе корабль, небольшой, свирепый и набитый оружием, по собственному образу и подобию. Инеж будет охотиться на работорговцев и их клиентов. Они научатся бояться ее и навсегда запомнят ее имя.
Сердце — это стрела. Ему нужна цель для меткого попадания.
Девушка цеплялась за стену, но именно цель, за которую она наконец ухватилась, несла ее ввысь.
Она не рысь и не паук, и даже не призрак. Она Инеж Гафа.
И будущее ждало ее наверху.